Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева. Осталась еще одна неделя до выборов. На минувшей неделе Дума 4-го созыва провела свою последнюю сессию. Главное лицо «Единой России» Владимир Путин включился в активную фазу предвыборной борьбы. Об итогах и предвыборной кампании, о перспективах политической структуры власти и мы сегодня будем разговаривать с членом «Единой России», бывшим теперь уже депутатом и председателем комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Владимиром Плегиным. Можно я не буду все время говорить название комитета? Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, Анна. Рано вы меня списали.
Да!
Сказать, да, совершенно не бывшим, значит, Государственная Дума действительно провела последнее заседание, но, тем не менее, статус депутатов Государственной Думы сохраняется, и все это завершится после того, когда начинает работать следующая Государственная Дума.
Ну, то есть, все, я имела в виду, что вы уже не в активной фазе, вы, конечно, еще будете с избирателями общаться и отвечать на всякие вопросы, но уже не будете собираться вместе.
Можно готовить законодательные инициативы, их вносить, это разрешает действующая конституция, так что, но тем не менее, давайте не будем говорить
хорошо,
об этих днях.
Про бывших не будем говорить. Mm-hmm. Хорошо. СМС-сообщение вы можете посылать на номер +7 903 743 2801, пейджеры в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, он бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните, и задавайте вопросы Владимиру Плегину, поскольку вот представители, как бы сейчас сказали, правящей партии, ну или, по крайней мере, имеющие большинство, у нас бывают не так часто, поэтому вы им и можете задавать вопросы. Я начну с совершенно, может быть, для вас неожиданного. Я знаю, что у вас двое сыновей.
Да.
6 и 18 лет?
Уже
старше?
Уже старше. 8 и 20.
8 и 20.
8 и 19.
И 19. Да. Старший студент?
Старший студент.
Да. И, вероятно, он впервые в этом году будет голосовать.
Он будет действительно голосовать. Он, я надеюсь, он будет голосовать за ту партию, в которой представлен его отец. Угу. В то же время он пытается со мной говорить на темы политические. Темы политические, угу. Объяснять какие-то студенческие настроения. Говорить о том, что мы, наверное, не совсем правильно строим агитацию, но, вы знаете, традиционно совершенно, здесь я как бы абсолютно объективен, когда ты приезжаешь домой уже достаточно поздно, а сейчас, вольно или невольно, все люди, участвующие в выборной кампании, поздно приезжают домой, поэтому на дискуссию с женой и с сыном времени уже не хватает. И
очень... Ладно, ребята, предвыборного дня, а дальше разберемся.
Да.
Ну, хорошо, сейчас ясно, но он взрослый, и в конце концов в таком возрасте, когда они все максималисты, очень активные люди, и у него есть своя позиция, отношение ко всему. А как вы ему объясняете, ну, я не знаю, какие-то очень важные вещи в связи с тем, что происходит, например, про свою партию?
Я надеюсь, что он понимает эти важные вещи. И вообще, вот их поколение, оно растет. Вы знаете, это же поколение ребят, которые родились в конце 80-х годов. То есть они уже воспитывались в такой очень, я бы сказал, достаточно свободной атмосфере. Там есть как достоинства этой свободной атмосферы, так и недостатки этой свободной атмосферы. Они являются максималистами и максималистами с точки зрения защиты своих прав. То есть вот, причем это не какие-то абстрактные права, mm-hmm. это очень конкретные права. Например, несколько раз он пытался защищать свои права в суде, когда там его обманула, кажется, туристическая фирма, или вот эти вещи произошли. Я ему говорю: слушай, остановись, не надо, это может быть спокойно решено, ты потратишь больше времени. На что он говорит: вот вы не понимаете...
То есть вы хотели ему помочь?
Я не хотел ему помочь, потому что это было бы наивно и, наконец, лишняя трата просто времени, прошу прощения. Я им предлагал: забудь эту тему. ты потратишь свое время на решение этой темы больше, чем тот возможный ущерб, который принесло тебе нарушение твоего, некого твоего права. Да? На что он говорил, что вот вы такие, значит, вы не умеете...
Конформисты или приспособленцы.
Приспособленцы, вы не умеете бороться, и поэтому у вас что-то не получилось. На что, конечно же, всегда хочется сказать, знаешь, вот посмотрим, я надеюсь, что это получится, когда ты доживешь до нашего возраста, может быть, получится у вас. Но ребята мне нравятся. Ребята,
ну, хорошо,
ребята
вот тогда нравятся, давайте да. ближе к теме, что да. называется. Если вот свободные люди, они внутренне готовы защищать свои права, но именно с подачи вашей фракции, насколько я понимаю, были, например, внесены в этом году такие поправки в закон о референдуме, что, например, вот референдум, по сути, собраться не может.
Вы знаете, упрощается законодательство о референдуме. Референдум, конечно же, может собраться. Единственное, что действительно было внесено, вот чтобы референдумы не проводились в периоды, собственно, выборные периоды или в периоды, собственно, после начала работы органов государственной власти. Поскольку или по вопросам, по которым есть однозначные ответы. Например, вы знаете, ведь выносили же такого рода вопросы на референдуме. Давайте увеличим что-нибудь или то или иное пособие в несколько раз. Огромное желание, поверьте, пожалуйста.
А если вот сейчас, в период предвыборной кампании, бесконечно говорят, что, значит, по сути дела, нам предстоит референдум по голосованию за курс. Это вот с точки зрения юриста как?
Вы, поскольку вы работаете в журналистике, то вы очень цените слово, значит, как все журналисты, то вы же сами сказали оговорку, что это не референдум в собственном смысле этого слова. Это, вы знаете, это обозначение темы. И вот с точки зрения обозначения темы, как темы о том, что это референдум в поддержку курса или в продолжение тех усилий, которые делаются в настоящее время по развитию страны, то вот в этой форме, имея в виду, что это сравнение, слово «референдум» используется как наиболее адекватно, концентрированно, точно отражающее стремление или точно отражающее позицию, но не в юридическом смысле этого слова, это большая совершенно разница, не в юридическом смысле этого слова, это есть, является референдумом, которым люди должны были бы определить, что они поддерживают, в какой форме они поддерживают, на что они готовы в настоящее время, какой курс должен продолжаться.
Вы были на форуме сторонников Владимира Путина?
Я был, в Лужниках. Был на форуме, на части форума я был.
И впечатление?
Если говорить о впечатлении от общения, там же было огромное количество молодых ребят. Они были, ну, я просто, если вы были там самостоятельно, давайте тогда, значит, поделимся этим впечатлением.
Может, мы не можем поделиться, иностранных журналистов туда не пустили, чтобы просто вы знали.
Я это не знаю,
вот,
просто,
вот,
да.
Увы, и довольно много кого не пустили.
Там было, объективно говоря, довольно много молодых ребят. Мне, кстати, тоже нравилась их реакция. Они реагировали довольно бурно. У них, скажем так, вот такой, знаете, скованности или того, что вот раньше как бы это обозначало, ну, допустим, некий, знаете, такой искусственный, да, восторг, иногда это же чувствуется, очень было естественно.
То есть вам это не напоминало предыдущие виденные...
Мне поведение молодых людей, ага. Если вы обратили да. внимание, сказал, то не напоминало. Естественно, что были люди, может быть, на трибунах, которые как бы так были, скажем, более сдержанно относились к тем или иным вещам, то есть это для них вот такого рода формула была непривычна. Наконец, объективно, скажем, для них вот этот стиль президента тоже был непривычен. Собственно говоря, Путин же сам тоже подчеркнул, да, что вот с такого рода обращением он выходит впервые, встречается, и он принял для себя решение изменить этот стиль. Может быть, тот стиль, когда это был деловой стиль, решение конкретных вопросов, это было предложение президентом несколько иного стиля, и мне представляется, что вот это, допустим, это новая формула развития общества. Кстати, между прочим, ведь она же является продолжением формулы усиления партийности российского общества. Она является продолжением усиления, если угодно, присутствия многих неформальных вещей в развитии российского общества. Мне кажется, что вот эта формула должна продолжиться. Я не знаю, по какому поводу могут быть критичные замечания.
Давайте мы сейчас поговорим. Про это услышим, поговорим, да, сразу после короткого объявления на Радио Свобода.
9 минут джаза на свингующих частотах свободы. Воскресенье в 19.32 по московскому времени. От Армстронга до Зауинула, от Дикси и Свинга до Нео Бибопа, от записи начала 20 века до новых компактов. Если вам не удалось прослушать 9 минут в прямом эфире, вы всегда можете послушать их на сайте свободанews.ru или скачать оттуда как подкаст. Ваш ДС.
Время гостей на Радио Свобода. Со мной в студии Владимир Плигин, депутат 4-й Думы, которая завершила свою работу. Возглавляет он Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству. И еще до начала работы новой Думы может вносить инициативу законодательства. Но думаю, что уже не будет.
Это правда.
Это правда. Так вот, теперь сейчас я буду читать пейджеры и подключу вас, уважаемые слушатели. Но просто мы сейчас доуточним вопрос с вот тем, что мы видели и наблюдали с экрана. Я сейчас вас спрашиваю не как юриста.
Хорошо.
Не как юриста, как человека и избирателя. Вот вы вернулись после форума, видимо, вполне вдохновленные молодыми людьми, президентом. Потом сели вечером к телевизору. Ну, даже если вы не сели, ваши домашние наверняка вам рассказали. И во всех выпусках новостей, естественно, это событие было первым. Естественным образом оно шло по 15 минут. Это предвыборная кампания, на минуточку, еще раз всем напоминаю. А потом по 3 минуточки, так, в проброс говорили про все остальные партии. И это же не первая история, когда мы видим, как это происходит.
А потом вечером с 11 часов или чуть раньше на втором канале «Российское телевидение» все партии имеют возможность достаточно подробно представить свои точки зрения. Это обсуждается, это говорится. Я несколько такого рода передач смотрел.
Ну, это дебаты, полагаешься, да, в которых «Единая Россия» не участвует.
Но вот в рамках этих дебатов можно очень подробно и предметно изложить свою точку зрения, что на самом деле делается. И это, мне кажется, во многом понятно.
Ага. То есть вы, как человек и избиратель, не считаете превалирование в новостях такого рода сообщений о общении президента либо с народом, либо с рабочими, либо с молодежью, не считаете?
Давайте будем стадийно говорить. Да. По поводу общения с рабочими, вы имеете в виду автодорожниками, всего скорее, состоялось...
Там, где он агитирует. Общаться он может сколько угодно, он работу свою выполняет.
Он может выполнять свою работу. В Красноярске это была рабочая поездка, по этому поводу у нас состоялось достаточно предметное, подробное 6-часовое заседание в высшем арбитражном суде, где обсуждались 3 эпизода предметно, решение Верховного суда Российской Федерации вынесено. Завтра состоится рассмотрение кассационной жалобы на данное решение.
Ну, видимо, уже вряд ли СПС удастся снять Путина с выборов.
Значит, вы знаете, я бы не хотел повторять 6-часовое заседание.
Да, нет,
мне что понравилось, там было очень много ваших коллег. Значит, это были телекамеры, это были журналисты, их было очень много в зале. И, наконец, несколько из них мне сказали: слушайте, какая скука. Все дело в том, что судебные заседания, они отличаются
от эфиров
зрелищности тем, что просто анализируются причинно-следственные связи, доказательства, предположения. И все это должно делаться предметно и внимательно.
То есть, просто я понимаю, вы как юрист, вы уже сказали, очень изысканно, что действия и последствия не связаны. И с точки зрения вашего юридического языка, наверное, все так. Но вот визуально вас тоже ничего внутреннее не задевает в этом контексте.
Вы говорите о том, отражаются ли другие точки зрения.
В таком же последовательном, масштабном, нарядном.
Сегодня разговаривал с представителями аналитиков, которые отслеживают средства массовой информации, печатные средства массовой информации, поэтому освещение деятельности политических партий примерно равное, но будем объективно говорить, конечно же, президент Российской Федерации очень представлен, значит, и он ведет напористую борьбу по разъяснению своей позиции, по разъяснению того,
собственно, я этого и хотела от вас добиться, того, чтобы вы сказали, что да, президент, у нас все равны, конечно, но когда президент... Дальше не будем делать никаких кавычек, перейдем к следующему вопросу.
Это не только у нас, я бы хотел сказать, это везде.
Безусловно. А близко к «Единой России» руководитель молодежного объединения «Молодой гвардии» Иван Демидов, после того, как Владимир Владимирович возглавил список «Единой России», и это размещено в таком ролике на интернет-канале «Russia.ru», сказал, буквально цитирую, что мы присутствуем при смене политического строя. Он не объяснил, что имел в виду. А может, проговорился, может, вы лучше знаете, что он имел в виду. С точки... Я не хочу вдаваться сейчас, чтобы вы не комментировали это положение, хотя оно, мне кажется, весьма спорным из уст политического деятеля, который вот таким образом после съезда партии, значит, комментирует это событие. Но вот с точки зрения юриста... Мы присутствуем при начале какого-то структурного изменения, поскольку вы законы принимали все эти годы, и, очевидно, какие-то месседжи все-таки даются в сторону, я не скажу авторитаризма, но такого более государственно жесткого порядка или более внятной президентской власти, еще более внятной. Вот мы присутствуем, и как эти структуры могут поменяться после выборов?
Мне бы очень хотелось вложиться в короткий ответ, но нужно понимать, вы сделали очень серьезную посылку по поводу изменения политического строя или прочее. Никакого изменения политического строя не происходит. Важнейшее положение Конституции, важнейшие принципы Конституции сохраняются, они будут продолжать работать. Это демократическое правовое государство, республиканская форма правления. То есть вот здесь, здесь не нужно как бы ничего совершенно фантазировать. Естественно совершенно, что происходят сдвиги.
То есть мы республика по-прежнему, президентская или полупрезидентская, как вы говорите?
Вот в настоящее время это полупрезидентская республика.
А куда дрейфуем?
Значит, или... В реальной практике, в некоторых случаях, некоторые политологи говорили суперпрезидентская республика, но я оперирую правовыми категориями, это полупрезидентская республика. Я думаю, что у нас не до конца работает механизм разделения властей. И поэтому нам нужно закреплять некоторые институты именно полупрезидентской республики. В частности, будет естественным образом возрастать роль Государственной Думы с точки зрения влияния Государственной Думы, с точки зрения воздействия Государственной Думы на законодательный процесс. Он сейчас, кстати, если уж так не заниматься вот этой, знаете, такими критикой беспредметной, то нужно понимать, что над законодательством Государственная Дума работает крайне предметно, но мне кажется, что мы должны, как Государственная Дума, должна усиливать свои аналитические центры и выступать, если угодно, равным партнером в переговорах с другими участниками законодательного процесса. Иногда это не получается, иногда это не дорабатывается, но мы должны будем это делать. И следующий момент.
Значит... То есть, вот сейчас уточняя, вы предполагаете, что Дума однопартийной не будет, и даже двухпартийной
не будет. Она не может быть
однопартийной. Потому что у нас такой закон. Ну, да. А сколько, по-вашему, будет партий?
Я думаю, что вот сейчас, по последней социологии, это должны быть 4 фракции, представлены в Государственной Думе. В каких пропорциях они будут представлены? Нужно понимать, что некоторые из них, последняя неделя очень важна, да, теряют своих сторонников, уменьшается процент их влияния. То есть есть такие ожидания, но в то же время, допустим, мои разговоры с представителями фракций, причем неформальные разговоры с представителями фракций, конечно же, говорят о том, что это будет представлена коммунистическая партия, либерально-демократическая партия будет представлена, и я не знаю точную социологию, но специалисты говорят о высокой социологии справедливой России, то есть социология, которая позволяет им пройти вот этот 7-процентный барьер. Но нужно понимать, выборы – явление непредсказуемое, поэтому строить прогнозы я бы, наверное, не стал, но тем не менее, я думаю, что как минимум три, а всего скорее четыре фракции в Государственной Думе будут представлены.
Угу. Ну и вот теперь фракции. Тогда, закольцовывая тему, куда дрейфуем, мы все-таки в сторону более жесткой власти или в сторону вот этого вот разделения в России, значит, и развития парламентаризма?
Я бы сказал, что мы должны дрейфовать в сторону конструктивной власти, и мы должны стремиться улучшить качество государства, поэтому в некоторых случаях некоторые характеристики этого государства должны быть простроенность, компетентность и разумность. В других случаях государство должно уйти как излишний регулятор. Государственная машина обязательно должна численно уменьшиться с точки зрения собственно бюрократического аппарата, наверное, с точки зрения правоохранительного аппарата, то есть она должна быть более компактной. Государство должно просто стать более профессиональным, понятным, точным и ответственным, потому что в настоящее время в целом ряде случаев эти государства, в конце концов, знаете, это абстрактно, а государство же на самом деле это конкретный парень, с которым ты имеешь дело, допустим, там на дорогах, не будем его критиковать, потому что он выполняет свою работу. Это конкретный человек, выдающий тебе справку или какого-либо рода лицензию. Государство у нас, к сожалению, в части своей непрофессионально.
Вы сказали непрофессионально, это я вот к вопросу о том, кому мне всегда в этом смысле вот за последние недели любопытно, кому подчиняется милиция, которая арестовывает тиражи по одной и той же схеме у одной и той же партии. Вот как тут с государством?
Вы хотите ответ получить сейчас или чуть позднее?
Да. А это с чем-то связано?
Это связано исключительно с вашим временем, потому что я достаточно...
Это надо развернуто
отвечать. Не развернуто отвечать. Все дело в том, что мне представляется, что в том числе было сделано одно упущение такое профессиональное, было подано заявление данной партией с требованием проверить в очень большом числе регионов возможные нарушения при выпуске тиражей печатной продукции. В очень большом числе регионов, так как эти тиражи были выпущены неправильно, и они вполне могли подрывать активность данной партии. После этого это было заявление подано, если я не ошибаюсь, 4 октября. После этого начались такого рода проверки. Поэтому кто за этот механизм, это было обращение в Центральную избирательную комиссию, они обратились в МВД, но хотел бы отметить, что в целом ряде регионов по решению местных избирательных комиссий в связи с теми письмами, которые направлялись в Центральную избирательную комиссию, тиражи возвращались. Вы знаете, вот сложно же говорить абстрактно,
безусловно,
нужно говорить очень
сейчас,
конкретно по ситуации.
Под ситуацией, просто мы имели в виду СПС, это я могу сказать, чтобы не отдавать возможность... не обвинять потом господина Плигина в том, что он за кого-нибудь агитировал. А в 22 часа выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведет его Ирина Лагу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Теракт – основная версия расследования дела о подрыве автобуса в Северной Осетии. Погибли 5 человек, в том числе 9-летняя девочка, 13 ранены. В Перми конфискован 12-тысячный тираж сельской газеты, принадлежащей Союзу правых сил. В Томске остановлено распространение почти 2500 листовок коалиции «Другая Россия». Заместителю министра финансов России Сергею Старчаку предъявлено официальное обвинение. Следственный комитет при Генпрокуратуре России инкриминирует Старчаку попытку хищения из госбюджета более 43 миллионов долларов путем мошенничества, совершенного в составе организованной группы. В Лондоне прошла акция памяти Александра Литвиненко, бывшего сотрудника ФСБ России, умершего год назад от отравления радиоактивным веществом полоний-210. Родственники и друзья Литвиненко собрались у здания больницы, где он скончался. Не менее 24 человек стали сегодня жертвами взрывов в Ираке. Десятки людей ранены. В Багдаде бомба взорвалась на оживленном рынке. В Мосуле смертник подорвал заминированную машину у полицейского блокпоста. Новый премьер-министр Польши Дональд Туск сегодня вновь заявил, что польские войска будут выведены из Ирака уже в будущем году. Арабские страны направят своих представителей в США на конференцию по Ближнему Востоку, сообщил министр иностранных дел Саудовской Аравии Сауд Аль-Файсал. Хотя заявление носит коллективный характер, пока нет ясности, будет ли участвовать в конференции Сирия. На юге Афганистана талибы напали на блокпост, захватили и обезглавили 7 полицейских. На Украине прошло первое заседание Верховной Рады нового созыва.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Мы продолжаем программу. Сегодня со мной в студии депутат, теперь уже бывший 4-й Государственной Думы, но не бывший депутат, я подчеркиваю, а руководитель Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин. И мы разговариваем об итогах того, как работала Дума, хотя, конечно, вот в таком режиме живом это довольно тяжело. Всякие законодательные инициативы и сложные перечисления, они сразу так вот как-то, их на слух трудно воспринимать. Но, тем не менее, об этом вы тоже можете спрашивать Владимира Плигина. СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7-903-743-2801. Пейджер в Москве 96143. Электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. Телефон прямого эфира 8-800-222-12. Давайте сразу, наверное, будем вас слушать. Геннадий из Ленинградской области. Вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые гости Радио Свобода. Владимир Николаевич, я буду резок, но почему все-таки «Единая Россия» смешала с грязью такую категорию людей, как инвалидов? В результате законодательных новаций десятки тысяч этой категории людей лишились работы. Льготы, которых лишили, заменены деньгами. И ни разу эти деньги, ни разу, подчеркиваю, не индексировались даже до инфляции. Дальше. Есть такая бумага индивидуальной программы реабилитации. Живя в Кингисеппе, как инвалид по зрению, я не могу этой бумаги получить. А без индивидуальной программы реабилитации я даже не могу получить такое приспособление, как трость, с которой я передвигаюсь. Это что такое? И другие технические средства реабилитации без этой бумаги мне также недоступны. Вот
понятно.
Это...
Геннадий,
знаете,
сейчас...
Еще я скажу. Значит, есть конвенция о правах инвалидов, международная конвенция, к которой присоединились 104 государства. Почему Россия, будучи не самым бедным государством из этих 104, не присоединяется к этой конвенции? Что, денег не хватит? Более бедное государство находит деньги для инвалидов, а Россия более богатая все-таки. Через 104 государства.
Хорошо, Геннадий, давайте дадим возможность Владимиру Николаевичу ответить.
Прежде всего, я, к сожалению, должен обращаться без отчества.
Ничего страшного, в эфире это вполне допустимо.
Да, то есть,
нас извинят.
Значит, прежде всего, я сочувствую многим и многим людям, особенно тем людям, которые действительно вот в условиях тех перемен, в которых начало жить наше государство, я не говорю, что перемены плохие в данной ситуации, просто констатация факта, в условиях перемен потеряли вот тот самую стабильность, которая в свое время была гарантирована государством, и поэтому в какой-то период времени действительно государственные думы предыдущих созывов принимали достаточно большое количество законов, я вот это, к сожалению, бульваризм, о которых я говорю, принимали большое количество законов, которые предоставляли огромное количество льгот, которые были полностью не обеспечены. Значит, действительно, после закона, о котором, видимо, мы говорим, это 122-й закон, какой-то период времени был кризис, затем многие-многие люди начали получать денежные средства. Выявилась проблема, которая нами в Петербурге специально неоднократно обсуждалась накануне прошлых выборов, затем мы провели специальное заседание в законодательном собрании города Санкт-Петербурга. Это проблема долгосрочного лекарственного обеспечения. Федеральный бюджет это выделил отдельной совершенно строкой в настоящее время. То есть долгосрочное лекарственное обеспечение будет предметно финансироваться. Но каждый человек имеет право нам сказать. Знаешь, вот все, что ты говоришь, доживу ли я до этого, да? То есть хватит ли у меня времени, хватит ли у меня запаса этого времени? Могу сказать, что вот в рамках возможного, объективно говоря, в рамках возможного делается многое. Делается недостаточно. Поэтому, в частности, по инициативе «Единой России» были проведены определенные кадровые изменения, которые произошли в правительстве. И мне представляется, что вот люди, я не хочу сказать, кстати, о том, что предыдущие люди занимались, они вынесли тяжелый период, объективно они вынесли тяжелый период, период критики, они пытались наработать системы. В настоящее время предлагаются конкретные совершенно меры, например, исключение повторных освидетельствований в случаях инвалидности при очевидных фактах. Это очень важно вообще для как бы нашей ситуации. В рамках возможности есть попытки что-то делать. Если такого рода возможность будет предоставлена дальше, будем также продолжать работать, пытаясь выровнять ситуацию.
И хочу обратить ваше внимание, что Владимир сказал, что предыдущие законодательные инициативы предыдущих дум не были обеспечены соответствующими ресурсами. Вот «Единая Россия», по-моему, в этом году, в последние годы всем, кому могла, помогла. От пенсионеров до беременных и ЖКХ. И вполне это все было обеспечено, потому что даже пару раз бюджет подправляли, если мне память не изменяет.
Действительно, подправляли бюджет. Спасибо большое за объективную оценку.
Ну, как ее расценить? Это к разговору о возможностях, я бы сказала. Сейчас еще вот один вопрос. Господин Плигин, 1000 автомобилистов, которые попали в тот вечер, имеется в виду, видимо, среда, в Лужниках, в кошмарные пробки в районе Лужников, тоже реагировали, но по-своему. Это вот проблема с пробками. И того, как обеспечиваются... Я сейчас тогда еще и второй сразу вопрос, потому что он касается Лужников тоже. Практически давно не включаю телевизор, пишет нам Ирина, и обо всей этой бесовщине, ну, это сильное слово, но тем не менее, слышала и по радио, а Путина сегодня назвали национальным лидером. Грызлов объявил его планетарным лидером. Ну, ради бога, пожалейте же своего президента. Он ведь, в конце концов, всего лишь человек. И еще одно мнение в связи с Лужниками по поводу того, что... Где же это было мнение? По поводу того, что... Ну, ладно, давайте пока на эти два реагируйте, а я найду по пути.
Значит, я бы хотел подчеркнуть одно выражение, которое обозначил, в частности, президент. Вы помните, во время обсуждения слова «план Путина»...
Прочитаю больше. Пенсионер Канпалн пишет. Насколько Россия соответствует статусу правового государства? Если по Конституции все горожане и граждане равны, одним гражданам государство предоставляет бесплатный проезд, подвозит на автобусах и поездах для прибытия на митинг, собрание, а других граждан бьют дубинками и конфискуют рекламную продукцию. Давайте это все вместе.
Прежде всего, с моей точки зрения, Россия в настоящее время только стремится быть правовым государством, и она еще нужно многое сделать для того, чтобы стать правовым государством. В частности, это, конечно же, первое и основное, это борьба с коррупцией. Но я борьбу с коррупцией не подразумеваю только как усиление уголовного наказания за проявление коррупции. Это было бы сведение вообще большого и сложного явления к слишком примитивным вещам. То есть это не только уголовное наказание, это систематизация государства. Что касается, значит, пробок, которые есть или которые образуются, вы знаете, максимально стремились, и это объективно, и в вашем эфире это неоднократно звучало, максимально стремились целиком по стране ограничить число и мигалок, и случаев сопровождения, и это действительно удалось. В настоящее время, кажется, целиком в стране где-то там 980 такого рода мигалок. В тех случаях, когда перекрываются...
А лидер вашей фракции без мигалки? По-моему, мигалку опять свернул.
Грызлов, Борис Борис Вячеславович является охраняемым лицом.
А, понятно.
Да, то есть так, таким образом это не его личное желание.
А просто, вы без мигалки?
Без мигалки, угу. Да. Значит, это не его личное желание, это просто статус, который, ну, как бы так, скажем, обязывает.
Ну, я так подозреваю, что дело даже не в пробках, а в том, что около Лужников, когда вот эти все охраняемые мероприятия происходят, очень людям это все тяжело.
Это все было на территории Лужников, угу. То есть, таким образом, видимо,
действительно... Несколько колец ОМОНа там тоже было с автобусами, поэтому проехать было довольно тяжело.
Это... как бы вполне допускаю, за это хотелось бы принести извинения, если люди действительно там слишком долго задержались, но мне кажется, что это у нас в настоящее время такая проблема сложных городов, это уже не только проблема Москвы, это уже проблема очень многих городов, но эта проблема, кстати, между прочим, эта проблема одновременно же и плюс, формируется серьезный средний класс людей, которые могут позволить себе машины, их становится много, и поэтому, с одной стороны, это проблема, а с другой стороны, есть ощущение позитива.
Угу. Ну, а про философский вопрос, пожалейте своего президента, что ж вы его уже чуть ли, ну, тут вот назвали, планетарным делаете?
Не знаю эту ссылку, но я как раз хотел сказать о реакции самого Путина. Значит, Путин, когда, Владимир Владимирович, когда обозначал свое отношение к слову «план» Путина, то, если вы помните, он подчеркнул о том, что это не есть продукт некого одного человека. Это продукт серьезной работы многих и многих сотрудников государственного аппарата, Государственной Думы, правительства, администрации. То есть в данной ситуации президент очень четко отдает себе отчет, как бы вот, скажем, в том, что вот роль одной личности, она значима в истории, это несомненно, да, но такого рода серьезные изменения, которые происходят в стране, могут быть, и только при условии, если эти изменения реально совершенно поддерживаются, если эти изменения являются продуктом предложения многих и многих людей. Понятно совершенно, что в данной ситуации это признают все. Я получаю по этому поводу очень много писем. В данной ситуации
мы с вами уже сегодня говорили о слове, да, и о том, как оно отзывается в русском языке. Это вообще особая вещь. Когда все эти слова произносятся, всегда есть ощущение, что его скорее даже подталкивают к некому ощущению, что не будет ли это в результате признаком того, что человек будет готов к узурпации некоторой власти. И эта проблема в России легко, исторически.
Это проблема в России. Это проблема одна из самых серьезных проблем в России. Она заключалась, тоже, кстати, подчеркнутая президентом, всегда существовало разделение, к сожалению, мы и они между властью и людьми. И нужно многое сделать для того, чтобы преодолеть эту проблему такого рода разделения. Очень часто людям хочется сбросить с себя ответственность, переложить эту ответственность на кого-то, себя, и таким образом, обозначить какую-то общую тему, но мне представляется, что президент это понимает, президент на это умеет реагировать и реагирует совершенно последовательно, и поэтому вот здесь в настоящее время опасности нет, хотя мы всегда должны помнить свою историю.
Тогда уже давайте, вот я, может быть, последний вопрос от себя, потому что все время цепляется одно за другое. Владимир Путин, по сути дела, сформулировал, ну, если не врагов, то, по крайней мере, оппонентов своему курсу или курсу «Единой России», да? Так я грубо тоже это все сейчас перечислю, чтобы не цитировать там олигархи, оппозиционеры, которые поучились у западных коллег, шакалющие у иностранцев. Это все слова из его речи в том числе. И вы знаете историю, когда находят сначала врагов у партии, да, вот, чтобы сплотить вокруг правящей партии народ и двинуться мобилизационным курсом. Потом начинают искать врагов внутри партии. И мы тоже с вами знаем историю. И я вот на вас смотрю, такой симпатичный, умный, талантливый. Вы, кажется, мне говорили когда-то о том, что вы представляете либеральное крыло «Единой России». Вот не опасаетесь ли вы демонстрировать ну, такую оппозиционность генеральной линии?
Вы знаете, по первому замечанию, спасибо большое. От женщин особенно приятно слышать комплименты. В этой связи я однажды продвигал и законопроект, очень сложный сам по себе, который затрагивал многих и многих. И в интернете было написано «монстр» и «инопланетянин». И поэтому, значит, нужно было каким-то образом на это реагировать. На что мне жена посмотрела на нашего младшего ребенка и сказал: слушай, ну пусть тогда будет маленьким монстренком. Значит, вот, возвращаясь назад.
К серьезной теме.
Да, к серьезной теме возвращаясь назад. Вы знаете, нельзя недооценивать любое явление. Нужно к нему всегда очень внимательно относиться. Вот в чем я искренне совершенно убежден, мы не так давно отметили, все становится более сложным и сложным, мы не так давно отметили 90 лет со дня революции, Октябрьской революции, которая была в России. И поэтому вот эти тенденции, мы всегда должны помнить об этих тенденциях, о тенденциях раскачивания государственности, о тенденциях, связанных с какими-то действительно иногда стремлением упрощать картинки. Вы знаете, ведь есть люди...
И с поиском врагов.
Ведь есть люди, которые иногда картинки упрощают. Что же касается вот того, о чем мы здесь говорим, то мне кажется, это скорее была такого рода оценка с точки зрения... вот, а имеешь ли ты право кого-то судить? Если ты раньше предлагал что-то, да, то есть вот такой серьезная проблема. Если вы раньше предлагали и отстаивали такой-то курс, этот курс по тем или иным причинам сошел на нет, да, или он был отрицательным. Мы не будем говорить, почему он был отрицательным. Но вот, то есть ты в нем не был успешен. И можешь ли ты в этой ситуации себя обозначать как критерий истины, причем очень жестко обозначать себя как критерий истины. Вот здесь скорее...
Мы с вами только что говорили о том, что уж обозначить себя и право сказать об этом, вы это признаете тоже.
Да, это абсолютно...
Люди, безусловно, умеют.
Да.
Не говоря уж о том, что наш с вами обсуждаемый персонаж при тех временах жил, трудился и занимал немаленькие посты. Ну ладно, посмотрим. Вот Борис Немцов выдвинут президентом. Это же буквально в президенты выдвинут. Поэтому посмотрим, как будем бороться на выборах. Борис Немцов сегодня выдвинули вот в качестве кандидата. Так что реальные, вероятно, будут противники. Если, я не знаю, какие планы у Владимира Владимировича.
Планы, кажется, неоднократно подчеркивались.
Нет, подчеркивались,
поэтому, да, но... поэтому в данной ситуации...
Скорее всего, нет. Они не выйдут на политические дебаты, вам кажется, один на один.
А с кем?
Например, с Немцовым, зарегистрированным.
Со следующим кандидатом президента. Да.
Да. Магомед, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Знаете, вот мне очень приятно, что я попал на вашу передачу, тем более, что у вас депутат с «Единой России», ну, хотя и бывший.
Да он не бывший, у меня уже поправил. Он депутат до периода, пока не начнет работать следующая дума.
У меня вот два момента вот, с ротацией последнее правительство России, вот когда Зураба выходил с кабинета уже в отставке, а корреспондент, он, один из корреспондентов ему задал вопрос: вы не хотите извиниться перед страной? А если человеку чуть-чуть призадуматься, его все эти темные замыслы и обманутые люди, это же все узаконила «Единая Россия». И умный человек, когда они видели, когда «Единая Россия» его критиковала, на самом деле все с «Единой Россией» смеялись, потому что они узаконили его продукт. Спасибо.
Вы знаете, спасибо большое, Магомед, за ваш вопрос. Я понимаю, что эфир не позволяет просто уточнить, какой продукт.
Я думаю, что в целом законодательство.
Да, в целом, да. Законодательство. Я знаю, что действительно были допущены ошибки следующего рода при исполнении закона. Не была собрана реальная статистика, то есть мы не имели просто даже представления, допустим, о том, какое количество людей у нас должно равно получать тот или иной вид пенсии или пособий. И вот ты когда говоришь об этих цифрах, то иногда это звучат как цифры, но ведь надо понимать, что эту цифру разбиваем на трагедию или драму каждого конкретного человека. И у нас не было представления о том, как, в какой ситуации, сколько людей находится. Затем предпринимались меры для того, чтобы точные были реестры, и была, то есть, налажена какая-то адресность программ. Я не помню сюжета Зурабовым, когда задавался этот вопрос.
Был, я тоже не очень точно помню, но, по-моему, что-то такое было. Евгения Витальевна, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Знаете, мне вот такая странная мысль пришла в голову, я услышала от Путина, что в «Единой России» с идеологией плохо, и в правящей партии всегда всякое, в общем, нечисть лезть. Но это всемирное явление. Что в правящую партию хотят жулики пролезть. И что получается? Что вот в партию, где совершенно невыгодно состоять, там, наверное, собираются люди порядочные. И, ну, я, конечно, не имею в виду партию богатых. СПС, там, Яблоко, Касьяновы, Каспаровы. И вот насчет идеологии. Очень вы не правы. Вы, конечно, все вместе, вот все вместе, СПС, Единая Россия, ругаете коммунистов за 37-й год. Но простите, Путин махровый коммунист. Уж я не буду перечислять там потомственные, Гайдары, там, Чубайс.
Так, все, вопрос,
Евгений Васильевич. Вы ответственны. Так вот у меня оригинальная мысль в том, что нельзя Единую Россию приводить к власти, если она хочет бороться с коррупцией. Ведь вы тогда вынуждены будете не 2 миллиона жертв, а 10 миллионов. А если вы хотите помочь Путину, что он действительно, если хочет восстановить Россию, только надо коммунистов приводить, они бескровно вернут леса, реки, рыбу.
Нет. Да, то есть они с 37-го года нам бескровно возвращаются.
Нет, а Плигин, а это же Путин, это же все коммунисты. Как это они? Вот это вот мне непонятна фраза. Они все ответственны, все. Ельцин, Горбачев, это же, да Зюганов это какая-то мелкая сошка, а эти же крупные рыбы.
Хорошо, Евгений Витальевич, Сергей Митрофанов из Москвы, в общем, поддан этому вопросу, почему ваша партия не хочет вернуть народу общенародную собственность, разграбленную в 90-е годы ставленниками мировой буржуазии.
Знаете, прежде всего я бы хотел сказать, что вот огромное количество людей стало собственниками своих квартир, собственниками земельных участков, собственниками своих дач. И вы ведь, вот когда говорят о собственности, о возвращении какой-то собственности, то имеют в виду возвращение таких крупных состояний, думая, что возвращение этих крупных состояний даст какой-то результат. За исключением того, что мы вновь, если запустим все эти процессы, мы вновь не сумеем восстановить свою страну и не сумеем остановить это колесо, ничего хорошего не будет. И мы обязательно, если запускать эти колеса, дойдем в том числе для того, чтобы ставить вопрос о собственности на конкретные участки, квартиры и все прочее. Этого делать нельзя. Другое дело, что надо сформулировать правила работы с собственностью. Нужно заставить собственность работать на свою страну. Это важнейшее обстоятельство. Но вот где мне понравилось в предыдущем вопросе, Евгения Витальевна, когда она сказала о том, что коррупция и борьба с коррупцией, она еще раз подтвердила мою мысль о том, что только рамками уголовного права или преследования этого сделать нельзя. Это надо работать с механизмом, государственным механизмом. Вот это важное обстоятельство. Что касается 1937 года, это, к сожалению, не разговор для завершения передачи. Это разговор серьезнейший и предметнейший. Я думаю, что здесь, допустим, много сделал для понимания 1937 года такой один из наших коллег Владимир Пехтин. Он выпустил потрясающий, фантастический, если угодно, альбом, посвященный событиям на Колыме. «Крещённые адом». Поэтому...
Вот, ну, в этом, слава богу, в этой истории принимают многие люди участие. Да. И «Мемориал», и «Яблоко» выпустило книги. Другое дело, что никак люди не хотят вот в это во все поверить еще. И мы очень часто принимаем звонки и мнения о том, что вы преувеличиваете, это ложь, на самом деле все было правильно. Это ведь еще вопрос в головах.
Мы попробуем сделать... Кстати, Путин, вот это были события, события, связанные с 1937 годом, это открытие мемориала.
Но это правда. Вы знаете, почему еще, я думаю, так вот слова такие резкие вызывают всегда реакцию у здравомыслящих людей? Любое шельмование прошлого, и очень жаль, что Владимир Путин, вот, вероятно, в популистских своих речах сейчас, ему приходится это делать, следует этим курсам. Надо как-то находить...
Но, тем не менее, согласитесь, что мы начинаем находить консенсус по своей истории. Это важнейшее событие, это было подписание акта о единении между русской православной и зарубежной православной церквями. Это происходит. Происходит восстановление памяти героев... Восстановление памяти людей, я слово героев здесь, это восстановление памяти людей, которые принимали участие в событиях начала прошлого века с той и с другой стороны. То есть, мне кажется, что мы начинаем вырабатывать исторический консенсус, если угодно. И в этом мы должны будем, конечно же, продолжать много и много этим заниматься.
Так, вот уже некогда нам тут всякие слова про... И оценки давать, потому что осталась одна минута. Философский вопрос одной из наших слушателей. Скажите, пожалуйста, Путин — это трагедия или драма России? Мария Александровна вас спрашивает.
Объективно говоря, в настоящее время Путин, то, что им делалось, это надежда России. И вот если нам удастся сохранить этот курс, такого рода стабильный курс, который отличается и либеральными, и консервативными характеристиками, если угодно, такая идеология центризма во многом, а самое главное, стабильность, которая даст возможность развиваться нормальным людям, реализовывать свои возможности, это для нас надежда. Но я еще раз, к сожалению, я попался в рамках створа того вопроса, который вы задали, и начал отвечать по нему именно так. Конечно, главная наша надежда в продолжении стабильного развития страны.
Ну и тогда короткий вопрос. 80%, которые вам обещают, с точки зрения вас, либерального
кто?
Человека. Вы только что говорили, что социология у нас все хорошо.
Социология
у
нас
все хорошо. Это плохо или хорошо?
Вы знаете, прежде всего, не 80%. Я, насколько помню, около 60%. Точную цифру не знаю. Цифра колеблется между 58-63%. Ну, нужно быть реалистами. Поэтому мечта о 80%, она сама по себе хороша для любой партии.
Владимир Плигин был гостем сегодняшней программы. Я благодарю вас, благодарю наших слушателей. Всего вам доброго. До свидания. У микрофона была Анна Качкаева.
Будьте здоровы, приходите на выборы. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».